אז אנחנו קוראים הקדמה לספר הזוהר.
Так, мы читаем предисловие книги Зоар, страница 449. Внизу начинается абзац «Ответ же». Первая колонка, второй абзац снизу. Начинаем со слова «мир». Мир за все время своего существования.
Мир на протяжении своего состояния 6000 лет как один парцуф, у которого есть три трети — Рош, Тох, Сов, то есть Хабад, Хагат, Неи, как сказано мудрецами, 2000 лет хаоса, вторые 2000 лет — время Торы, и последние 2000 лет — дни Машеха. И это потому, что в первые 2000 лет Рош и Хабад — света, были столь маленькими, что считается как рожь без гуф, когда есть в нем только свет нефиш, поскольку существует обратная зависимость между килим и светами, так что первыми рождаются в парцуфе высший килим, но входят низшие света. И потому, пока нет других килим, кроме высших, то есть Килим Хабад, спускаются и наполняют их лишь света Нефеш, самые низшие света. И потому говорится о первых 2000 лет мира, как о состоянии хаоса, а во вторые 2000 лет Килим Хагад спускается в мир свет Ор-Руах, называемый светом Торы. И потому сказано о средних 2000 лет, как о времени Торы. А последние 2000 лет — это Килим Неи. И потому в это время нисходит и облачается в мире свет Ор Нешама, еще больше свет. И это дни Машиаха. И таков порядок и для каждого отдельного парцуфа. В Килим Хабад Хагад до Хазе Парцуфа света скрыты. И не начинает светить открыто свет Хасадим, что означает проявление свечения Орхухма от Хазе ниже, то есть в Килим Неим. А причина в том, что еще до того, как начали проявляться Килим Неим в парцуфе мира, то есть в последние 2000 лет, мудрость Зоар и мудрость науки Каббала, в частности, были скрыты от мира. И только во времена Ари, когда пришло время завершения Килим от Хазе и ниже, проявилось в мире свечение высшей мудрости посредством божественной души Раби Ицхака Лурия, который был готов получить этот огромный свет. А потому раскрыл величие Зоар и науки Каббала, отодвинув в сторону всех предшествовавших ему. Но поскольку эти килим еще не были окончательно завершены, он, как известно, умер в 5332 году или в 1572 году, мир еще не был готов к тому, чтобы раскрылось написанное им. И еще не стало написано им святым, а служило лишь избранным единицам, которым не было разрешено раскрывать это миру. А сейчас, во времена нашего поколения, когда мы уже близки к завершению последних 2000 лет, дано разрешение раскрыть и написанное им, и написанное в Зоар каждый раз все больше и больше, пока не раскроется в полной мере совершенство Творца. Шестьдесят третий пункт.
Ну, это понятно, он нам рассказывает историю, когда должны раскрываться. То есть мы сейчас не будем там вести счет, почему 500, там, 5550 в каком-то году умер Ари, а вот просто по парцуф мира так это все происходит.
63 пункт. Из этого поймем, что на самом деле несравнима высота душ первых поколений с последними, потому что есть правило, что во всех парцуфов, миров и душ самые светлые килим очищаются и исправляются первыми, и в соответствии с этим сначала была произведена проверка килим хабад, миров и душ, и поэтому души двух первых тысячелетий безгранично высоки. И, несмотря на это, не были они способны получить свет всего уровня из-за недостатка низших частей миров и самих себя. Хагат Неим. И знай, что во всем есть внутреннее и внешнее. 66 пункт. Израиль, потомки Авраама, Ицхака и Якова, относятся к внутренней части всего мира.
Потомки имеются в виду способность выстроить три линии, где правильное сочетание суд, милосердие, то есть сочетание суда и милосердия между светом и кли, произвести исправление кли, желание получать, чтобы он стал как свет. Это называется образовать в них три линии. Авраам, Ицхак, Яков, так это называются три линии.
70 народов мира считаются его наружной частью.
Это общее желание получать, которое... И выстраиваются потом в виде трех линий в сочетании милосердия и суда.
А сам Израиль делится на внутреннюю часть, это совершенный, работающий на Творца, и наружную часть, те, которые этим не занимаются. И также в народах мира есть внутренняя часть, это праведники народов мира, и есть наружная часть, грубые и приносящие вред личности. И среди народа Израиля, работающих на Творца, также есть внутренняя часть. Это те, кто удостоился понять внутреннюю душу Торы и ее тайны, и наружная часть — те, кто занимается только выполнением действий в Торе. И в каждом человеке из народа Израиля есть внутренняя часть, часть Израиля, представляющая собой точку в сердце, и наружная часть, часть народов мира, то есть само его тело. Но даже народы мира в нем считаются герами, поскольку прилепленные к его внутренней части, они подобны праведникам, перешедшим от народов мира в Израиль.
Но нужно не забывать, что Израиль и вообще евреи — это не нация, но это устремление в направлении целетворения. Только в соответствии с этим измеряются в духовном. Нет каких-то материальных признаков, как в этом мире, только согласно устремлению.
67 пункт. И когда человек из народа Израиля возвышает и уважает свою внутреннюю часть,
то есть тот, кто изучает науку Каббала и не ленится, но стремится вперед к правильной реализации,
это часть Израиля, что в нем,
прямо к Творцу,
над наружной, находящейся в нем народы мира,
то есть эго в нем,
то есть прикладывает основные свои усилия для возвышения и усиления своей внутренней части на пользу своей души, а малые усилия и только в необходимой мере он направляет на поддержание существования части народов мира, что в нем. То есть для обеспечения потребностей тела, то, как сказано, делает Тору своим постоянным занятием, а свою специальность второстепенным, и тогда действие его, как во внутренней, так и в наружной части всего мира, приводит к тому, что народ Израиля возвышается в основном в совершенстве, а народы мира, представляющие собой наружную часть общего мира, осознают и оценят величие сынов Израиля.
Это в каждом человеке. Если мы поднимаем цель творения и опускаем разные занятия, то есть другие как бы занятия, цели. Так это происходит и внутри человека, и внутри народа, и всего мира. То есть все исходит, все идет в направлении того, куда стремится человек. И
68-й пункт. И не удивляйся, что один человек может вызвать возвышение или падение всего мира. Это нерушимый закон, согласно которому часть и целое равны, как две капли воды. И все совершающееся в целом совершается также в его части. И наоборот, совершаемое частями происходит в целом, так как не проявляется целое, пока не проявится его часть, соответственно своему количеству и качеству. Так что, несомненно, действие соответствующей части опускает или возвышает все целое. Таким образом, разъясняется сказанное в Зоар, что изучением книги Зоар и истинной мудрости удостоится выйти из изгнания к полному избавлению, что на первый взгляд непонятно, какое отношение имеет изучение Зоар к спасению народа Израиля от народов мира. 69-й пункт.
Это значит, что один человек может развернуть мир. Вот этот вот принцип «общие и частные равны», этот принцип очень тонкий, непонятный. Мы его просто не понимаем, потому что в нашем мире нет такого закона, где общие и частные равны. Но в духовном это так. Поэтому сила, которая есть у одного и у каждого, кто направлен на цель, может покрыть весь мир.
От 69. И сказано ясно, что в Торе, как и во всем мире, также есть внутренняя и наружная части. И в соответствии с этим в занятиях Торы есть две ступени. Если человек увеличивает свои усилия в изучении внутренней части Торы и ее тайн, то в этой степени приводит к тому, что возвышение внутренней части мира, которой является народ Израиля, возвысит его над наружной частью мира, которой являются народы мира. И все народы признают превосходство Израиля над ними, пока не исполнится сказанное, и возьмут все народы Израиля, приведут их вместо их, и храм Израиля примет их народы в наследие на земле Творца. И сказано также, так сказал Творец, «Вот я протяну к народам руку мою, и перед племенами подниму знамя мое, и они принесут сыновей твоих в поле, и дочерей твоих, дочери твои несомы будут на плечах». Но если, не дай Бог, наоборот, человек из народа Израиля принижает важность внутренней части Торы и ее тайн,
это говорится о тех наших товарищах, которые ослабевают и не могут продолжать, не хотят продолжать исправление, то, конечно же, они этим не только сами они, потому что нет расчета с каким-то одним, нет вообще пробуждения сверху, да, чтобы у него там получилось лично. Ниф, ты слышишь? Он должен потянуть за собой весь мир, потому что общие и частные равны. Поэтому, если он оставляет свои усилия, он должен дать себе отчет, что происходит с ним. И за ним, что происходит с миром, как он падает. Гершин, ты слышишь? Поэтому перестань спать.
Еще раз. Но если, не дай Бог, наоборот, человек из народа Израиля принижает важность внутренней части Торы и ее тайн, говорящих о путях развития и исправления наших душ и ступенях их духовного возвышения, а также смысл и вкус и заповеди относительно наружной части Торы, говорящие только об их механическом исполнении, Или если занимается внутренней частью Торы, но уделяет этому минимум времени, как чему-то незначительному, то этим приводит к унижению и снижению до самого низкого уровня внутренней части мира, сынов Израиля, и усилению внешней части мира, народов мира, которые унизят и будут презирать сынов Израиля, считая их чем-то ненужным и лишним, в чем мир совершенно не нуждается.
Как человек это делает сам, предпочитает материальное развитие перед духовным, то также в соответствии с этим народы мира, весь мир становится враждебным ему.
И более того, приводит этим к тому, что даже внешняя часть народов мира усиливается над их же внутренней частью так, что наихудшие из них, наибольшие вредители и разрушители мира усиливаются и возвышаются все выше над их внутренней частью, праведниками народов мира. И вот тогда и происходят все ужасные разрушения и убийства, чему было свидетелем наше поколение, да пощадит нас Создатель впредь. Таким образом, мы видим, что избавление Израиля и все его величие зависит только от изучения книги Зоар и внутренней части Торы. И наоборот, все разрушения и все падения сынов Израиля только вследствие того, что оставили они внутреннюю часть Торы, принизили ее значение до самого низкого уровня и сделали ее вещью, в которой вообще нет никакой необходимости.
А то, что касается нас, все очень просто. Если мы, Бней Барух, так как вот мы называем себя, если мы объединимся вместе по всему миру, мы можем изменить тенденцию развития мира со всего плохого и зла, то, что происходит, и будет происходить все больше и больше, на добро. Нам надо верить, что это возможно. Смотрите, что написано. Один человек даже, уж тем более группы вместе, если объединяться. Поэтому нужно на самом деле обратить на это внимание и почувствовать, что или мы получаем, принимаем то, что говорит каббалист, наш учитель, говорит нам, как команду, приказ, или же мы не будем называться его учениками. Это понятно? Есть вопросы об этом?
Ну.
Исходя из того, что мы читали, получается, что нету разбиения в народах мира только в Израиле.
Конечно, мы разбиты. Мы сопротивляемся объединению больше, чем они. Ты видел народ Израиля, который бы объединился бы? Да нет, как мешок с орехами. А ты что-то хотел спросить?
Да, вопрос. Не считаются личности. Мы говорим о том, что личности не учитываются только группа, только десятка. Как же можно объяснить, что частные и общие равны?
Да, конечно же. Если мы объединяемся в десятку, эта десятка может покрыть весь мир своей силой, положительной силой.
Это считается десятка, она считается как личность?
Да, личностью. Правильно спросил. Ты правильно задал вопрос. Я автоматически так думаю. Это не один человек. Один человек тоже, но то при условии, что он преодолевает и присоединяется.
Он пишет, что если занимается внутренней частью Торы, но уделяет ему минимальное время и считается это чем-то незначительным, то я чувствую, слышу от своих товарищей в мире, что они учатся не три часа, а учатся иногда полчаса. Может быть, в этом наша проблема? Я не знаю, как это объяснить. Может быть, вы мне это объясните? объясните.
А чего объяснять-то?
Они не учатся 3 часа. Я думаю, что если мы все весь мир, все наши товарищи, мы бы сидели бы 3 часа в день, учились, я думаю, мы бы добились успеха. Вдруг я понял так это.
То есть с сегодняшнего дня и дальше? Вот это... Ага, место... Это место же пустое, там, где ты сидишь-то теперь.
Ну, по крайней мере, немножко так задуматься об этом, сделать такое усилие. 3 часа в день. Каждый из нас должен быть на уроке. Это мое мнение. Иначе мы просто упускаем. А что вы об этом думаете?
Ну, мое-то мнение совпадает с твоим.
3 часа в день, как?
Нет, мы говорим об объединении. Объединение не имеет напрямую отношения с часами учебы. Я не могу сказать, чтобы обязать их учить 3 часа. Я знаю очень много людей и в Европе. Я знаю, скажем, и в Соединенных Штатах. Люди учатся 3 часа, да еще 1,5 часа, если не больше того. Ехать до того места, где учатся, потом еще оттуда 3 часа. 6 часов, у него от жизни вообще ничего не остается. И он ничего не успевает. Ему же еще работать надо там 7, 8, 9 часов. И на работу еще надо ехать 1-1.5 часа, пока он доедет. Ну что ты, это... Ну, это так вот. Но это проблема. Зависит, где ты живешь. Но человек, который живет... Ну, ты же знаешь, в Америке там какие расстояния, что там происходит. Короче, я не могу требовать времени, часов, но желание к объединению, да. То есть приехать на конгресс, европейский конгресс, и объединяться раз в году, в течение 3 дня, вместо того, чтобы каждый день 3 часа. Пусть каждый день сколько он может. Ну, хотя бы вот это. Тот, кто вот это не делает, тут уже проблема. Что с ним делать? Он-то как раз, он этим пренебрегает. Но жал этого человека, потому что сейчас он там определяет, что вместо того, чтобы идти сейчас в сторону объединения, не приезжает на конгресс для объединения. Ну, все уже. С ним уже расчет идет уже совсем другой, свыше. Он уже не будет знать даже, откуда и что там с ним. Но все, он начинает проигрывать.
Я слышу первый раз сейчас, вы это говорите.
Но же пишет о награде и наказании.
Нет, вы когда-то говорили, что 3 часа это очень-очень важно, учиться утром.
Но снова я говорю тебе, это в сравнении с тем, что тут возможно. Конгресс!
Какое значение вообще собраться на конгрессе?
Как я могу требовать от каждого 3 часа в день? Ну, я говорю это.
Какой смысл конгресса?
Смысл конгресса в том, что человек приезжает и объединяется на несколько дней с другими и промывает себе мозги этим. И освещение души, да? Мозги на месте остаются, душа поднимается. Эти вещи просто вообще неизмеримые. Есть тот, кто обретает свой мир за час. И я поэтому считаю, что мы придем к этому вот в этот последний конгресс ближайший. Смотри, как мы себя к этому готовим. Очень серьезно. И мир тоже как-то нас подталкивает к этому. Хорошо? Ну, давай, он уже давно хотел спросить.
Раф, им заталуя рацион ли хибур, эх, в шарле хазар.
Раф, это зависит все от желания к объединению. Как можно укрепить желание к объединению?
Тем, что объединяется с другими, будет читать вместе то, что говорят каббалисты, учиться будет. Ну, кто тебе еще такой даст? Ты должен вложиться, и без твоего пробуждения это не произойдет. То есть ты должен быть чувствителен к этому, ты должен желать этого. Все в соответствии с потребностью.
Одесса,
ну что там в Одессе-то?
Ралф,
мы, группа Украины, собираем тех, кто не смог поехать в Европу, на большой единый зеркальный конгресс. Скажите, если мы все соберемся с намерением объединить украинское и мировое кли, притянем высший свет и проведем его в общество, можем ли мы говорить о том, что Украина станет более единым государством и пойдет ее развитие более добрым путем?
Ну, конечно же, что каждый, кто действует в своих границах, в своем народе, он тем самым несет своему народу продвижение. Я не знаю, что тут можно сделать, но украинский народ, который так страдает и находится в таких вот изменениях больших, конечно же, если бы объединился, но не эгоистически, а чуть-чуть вот в таком виде, когда хотел бы этим подняться бы над эго, если можно было бы каким-то образом его так организовать, преуспел бы по большому счету. Не тем, чтобы он поднялся бы там над народами мира, там другими, над соседями, но сразу бы получил и во всем мире был бы принят как особый народ. Это то, чего ему не хватает. Короче, объединение недостает всем, не хватает всем. Я думаю, что у нас есть достаточно сил на Украине, и если они будут объединены вместе и могут это сделать, потому что их ситуация ведет к этому, может им помочь. Если они объединятся чуть больше вместе, они могут вообще преуспеть по большому счету и стать хорошим духовным примером. Ну, хорошо, мы продолжим. Ну, давай, Ашер. Ну, быстро.
Рав, есть зеркальный конгресс в Китае. Какое значение такого зеркального конгресса в Китае, когда собираются товарищи из Австралии, из Японии, из Израиля?
Ну, мы говорили о методике, да, вот восточных методиках, там, в Китае, Конфуций, что все эти методики, они для того, чтобы успокаивать эго, желание получать, организовывать так вот в соответствии с очень жесткими такими линиями. Это особая вообще мораль, этика, которая идет от Конфуция. Так это все развивалось на протяжении сотен лет в Китае. А в Индии это развивалось немножко по-другому. Это все для того, чтобы успокаивать желание получать. Сейчас мы находимся в таком периоде, когда желание получать уже не может успокоиться с помощью разных этих таких вот методик, да, таких вот этических и моральных. Нам нужно и им тоже принести, ну, соответственно, тому народу, их менталитету, согласно им, общую картину исправления, методику исправления, насколько это соединяется с тем, чем они, кем они являются, их философии, скажем, китайского народа или индусов. Это все нужно делать. Нужно над этим работать. Если есть достаточно сил, я готов быть с ними в контакте и работать, поработать над этим. Я готов провести там конгресс, начать организовываться, начать к этому приближаться, начать строить вот этот вот порядок материала, который нам надо пройти. То, что мы сейчас делаем в Европе. Вы же видите, как мы готовим материал. Что было вчера, позавчера, что сегодня. Это вещи очень серьезные, потому что серьезность ситуации нас обязывает к этому. То же самое, я думаю, что это не меньше, чем это может могло бы быть в Китае, в Индии, в том регионе. Я за.
Может быть, только
в меньшей... Это должно соответствовать региону. Ну, вот я думаю, это правильные слова. Я не знаю, что такое дозировка. Все должно соответствовать региону. Но надо уже об этом думать. Скажем, через год, и уже начать думать. И мы тогда начинаем уже заходить, как в Европе, да? Мы уже давно ведь в Европе, да? Или как вот в Америке. Не было же этого. Это последние полгода там вместе с Трампом мы начали туда глубже погружаться, когда произошло существенное изменение, да, внутри страны, внутри общества. Поэтому и это тоже имеет место здесь.
Спасибо.
Пожалуйста, тот, кто может быть посредником между нами и Китаем, пожалуйста, я готов. Эти огромные цивилизации еще тех, но древних народов, и у них есть еще эти подходы еще со времен Авраама. Очень интересные вещи. Ну, хорошо. Все, мы уже не будем тогда сейчас вот это продолжать. Оставим это на дальнейшее. Может быть, дальше продолжим. И еще и цитаты. Есть еще отрывки, кроме вот этих. Надо еще подумать. И продолжим, в общем, подготовку к конгрессу еще и завтра. Ну, давайте еще несколько вопросов перед тем, как закончим.
Ну, транс.
Раф.
Он сбежал.
Sur le fascisme des qui est en train de se révéler en ce moment. Je voulais savoir, est-ce que tu penses que des phénomènes comme ça vont aussi arriver en Afrique?
По поводу того, что мы говорили, что мы читали прежде о фашизме, вы думаете, что это может пробудиться также и в Африке?
Конечно. Я уверен, что это было уже и в Африке. Да, вот там, когда Ромель там был, когда война, вот это военные действия были в Северной Африке и в разных других странах. Фашизм был почитаем во многих странах. Не то, что они там по-настоящему как бы были, да, участвовали во Второй мировой войне. Поэтому, а почему и нет? Мы же видим, насколько близки фашистской диктатуре в Южной Америке, я бы даже сказал, в Австралии. Эти вещи очень близки. Это, опять, это не то, чтобы это за или там против, ничего. Просто это развитие общества. Ну, развитие общества естественным образом. То, что мы учили, что после капитализма и демократии, и либерализма, это приходит к нацизму необходимым образом.
Это не только в развитых странах.
Это невозможно сказать, что это для развитых или неразвитых стран в наше время. Потому что ну, развитые. Ты еще вопрос, что ты называешь развитые? Развитые — это что? У каждого есть машина, дом, и что там еще? Что значит развитые? Это... Я не думаю, что это зависит от внешнего развития. Совсем нет. Объединение, фашистское объединение, подходит разным уровням развития общества. И может поэтому быть в обществах достаточно таких вот естественных, примитивных, которые есть где-то там в Африке. Ну, хорошо. Угу, да.
Ощущается ответственность перед Конгрессом, очень сильная. Как сейчас в десятках мы можем организоваться таким образом, чтобы каждая десятка ощутила, что все зависит от нее, чтобы с этого момента мы начали бы в десятках производить такую подготовку, которой не было еще никогда.
Мы сегодня читали то, как Бааль Сулям пишет: общие и частные равны. Нужно собрать для этого несколько первоисточников, касающихся этого принципа, и немножко поподробнее изучить это. Что значит общие и частные равны? Насколько один человек, одна десятка или одна маленькая группа, да, как мы, могут повлиять на все мироздание, на все человечество. Надо это поизучать. И в соответствии с этим мы почувствуем, где наша сила.
Дмитрий из Киева спрашивает: «Рав, какое распространение сегодня самое необходимое?»
Нам нужно объяснить миру, что перед ним или эгоистическое объединение, нацизм, или объединение альтруистическое, которое называется любовью. Две эти вещи. Или ненависть, объединение посредством ненависти, или объединение посредством любви. Одно из двух. Но природа толкает нас на объединение. И на этом... задание.
Итак, друзья, с нами сегодня были вторая десятка Петах-Тиквы, южная десятка Одесса, Турция, Гвадалахара. И мы просим каждую десятку снять клип «Требования к Европе объединиться в одну группу» и послать этот клип Unity. Хевра. Каждая десятка снимает клип «Требования к Европе объединиться в одну группу» и послать это unity.hevra собака.com. Урок Зоара. Мы приглашаем вас смотреть урок в прямом эфире. Спасибо нашим телезрителям. Всего доброго. Каббалистический конгресс в Германии. Мы приглашаем вас с 25 по 27 августа. Песня.
הקיר שלי ושלך, זה מה שאנחנו נבחר לי.